Добро пожаловать в Египет. Страну, которую трудно описать одним словом, потому что она сразу и древняя, и живая, и тихая, и шумная. Когда вы впервые сходите с трапа самолета в Хургаде или в Каире, вас встречает теплый воздух, пахнущий пылью, морем и специями. И это первое ощущение очень важное, потому что Египет начинается не с пирамид и не с фараонов. Он начинается с запаха, с света, с улыбки таксиста и с крика муэдзина на закате. Эта земля пережила больше цивилизаций, чем почти любая другая страна мира. Здесь правили фараоны, греки, римляне, арабы, турки, французы и англичане. И все же египтяне остались египтянами. Их язык сменился с древнеегипетского на коптский, а потом на арабский. Их вера менялась от культа Ра и Осириса к христианству, а потом к исламу. Но сама душа этой земли, ее ритм, ее связь с Нилом остались прежними. Чтобы понять сегодняшний Египет, нужно пройти путь длиной в 5000 лет. Это долгий путь. Но я постараюсь провести вас по нему так, чтобы стало ясно, почему местные жители именно такие. Почему Каир кажется хаосом и порядком одновременно. Почему в Луксоре вы чувствуете, что время остановилось. И почему Хургада — это совсем другой Египет, молодой и обращенный к морю. А начнем мы с самого начала, с реки, без которой не было бы ничего. Древнегреческий историк Геродот сказал простую и гениальную фразу. «Египет — это дар Нила. Без этой реки не было бы ни пирамид, ни храмов, ни самой цивилизации». 95% египтян и сегодня живут на узкой зеленой полосе вдоль Нила и в его дельте. Все остальное — пустыня. Примерно 5500 лет назад, то есть около 3500 года до нашей эры, разрозненные общины вдоль Нила начали объединяться. Сначала возникли два царства — Верхний Египет на юге и Нижний Египет на севере. Около 3100 года до нашей эры царь по имени Нармер, которого иногда называют Мена, объединил две земли в одно государство. Именно с этого момента принято отсчитывать историю единого Египта. И именно поэтому фараоны всегда носили двойную корону — белую корону Верхнего Египта и красную корону Нижнего. На протяжении 3000 лет Египет переживал взлеты и падения. Историки делят это время на три больших периода — Древнее царство, Среднее царство и Новое царство. Между ними были смутные времена, когда страна распадалась, и периоды завоеваний. Теперь посмотрим на самых известных свидетелей этой древности — на пирамиды Гизы. Когда вы едете из Каира в Гизу, дорога сначала идет через оживленные кварталы. А потом, почти внезапно, из-за крыш домов поднимается громадный силуэт. Это пирамида Хеопса. По-арабски ее называют пирамидой Хуфу. Ее построили около 2560 года до нашей эры, то есть ей примерно 4500 лет. Вдумайтесь, когда родился Иисус Христос, этой пирамиде уже было около 2500 лет. Когда римляне завоевали Египет, пирамиды уже считались глубокой древностью. Даже Клеопатра смотрела на них как на памятник далекого прошлого. Пирамида Хеопса — это единственное из 7 чудес света древнего мира, которое сохранилось до наших дней. Ее высота изначально составляла около 146 метров. Сегодня она чуть ниже — потому что верхушка облицовки утрачена. В основании пирамиды более 2 300 000 каменных блоков. Средний вес блока — около 2,5 тонн. Некоторые блоки весят до 80 тонн. И все это было построено без железных инструментов, без колеса в привычном виде, без тягловых машин. Рядом с пирамидой Хеопса стоят пирамиды его сына Хефрена и внука Микерина, и охраняет их Великий Сфинкс — каменный лев с человеческим лицом. Долгое время считалось, что лицо сфинкса — это лицо фараона Хефрена. Возраст сфинкса — около 4500 лет, хотя некоторые исследователи считают его еще старше. А кто построил пирамиды? Долгое время в популярной литературе говорили о рабах, но современные раскопки показали другое. Пирамиды строили свободные люди — ремесленники, каменщики, инженеры. Для них рядом с плато Гиза был построен целый город с пекарнями, больницами, кладбищами. Эти люди получали пиво, хлеб, мясо. Они гордились своей работой. Это был колоссальный общенациональный проект, который сплотил Египет и стал символом его величия. Но Гиза — это только начало. Если мы двинемся на юг вдоль Нила, примерно на 600 километров, мы попадем в Луксор. Древние греки называли этот город Фивами, а Гомер в своей поэме «Илиада» говорил о городе «Ста врат». Именно здесь, на восточном и западном берегах Нила, стоят самые впечатляющие храмы и гробницы Египта. Если Гиза — это древнее царство, то Луксор — это сердце нового царства. Период нового царства — это примерно с 1550 по 1070 год до нашей эры. Это эпоха великих фараонов, эпоха Тутмоса III, которого называют египетским Наполеоном. Эпоха царицы Хатшепсут, одной из немногих женщин-фараонов, правившей около 22 лет. Эпоха Аменхотепа III, при котором Египет достиг наивысшего расцвета. Эпоха его сына Эхнатона, который попытался ввести в стране поклонение одному богу — солнечному диску Атону. И, конечно, эпоха Тутанхамона — юного царя, который правил всего около 10 лет и умер примерно в 18. Если бы не английский археолог Говард Картер, который в 1922 году нашел его нетронутую гробницу, мир бы почти ничего не знал об этом мальчике-фараоне. В Луксоре вы увидите Карнакский храм, самый большой религиозный комплекс древнего мира. Его строили на протяжении почти 2000 лет. Колонны гипостильного зала Карнака достигают высоты в 23 метра. Между ними можно ходить часами, задирая голову, и все равно ощущать себя муравьем. На западном берегу Нила, напротив Луксора, находится Долина царей. Это огромный некрополь, в котором за 500 лет было высечено в скалах более 60 царских гробниц. Здесь покоились Рамсес II, Сети I, Тутанхамон и многие другие. Рамсес II, которого называют великим, правил 66 лет и прожил примерно 90. Он построил храм Абу-Симбел далеко на юге, у границ с Нубией. И именно его, по одной из версий, упоминает Библия в рассказе об Исходе. Но все в этом мире имеет конец. Эпоха нового царства закончилась постепенным ослаблением. Египет раздробился. Им правили ливийские вожди, нубийские цари, ассирийцы, персы. Великая эпоха фараонов подходила к концу. А дальше на сцену вышли совсем другие игроки. В 332 году до нашей эры в Египет вошел Александр Македонский. Он не захватил страну силой. Египтяне встретили его как освободителя от персов. Александр основал на Средиземноморском побережье город, который назвал в свою честь. Александрия быстро стала одним из самых блистательных городов Древнего мира. В ней была знаменитая библиотека, в которой хранилось до 700 тысяч свитков, и маяк высотой около 130 метров — еще одно из семи чудес света. После смерти Александра Египтом стала править династия Птолемеев. Это были греки по происхождению, но они постепенно впитывали египетскую культуру. Последней правительницей из этой династии была Клеопатра VII. Именно та самая Клеопатра, о которой написаны книги, сняты фильмы, поставлены пьесы. Она взошла на престол примерно в 18 лет. Она говорила на 9 языках, включая египетский, чего не делал ни один из ее предшественников Птолемеев. Она была союзницей и возлюбленной Юлия Цезаря, а после его гибели — Марка Антония. В 30 году до нашей эры, после поражения от Октавиана Августа, Клеопатра покончила с собой. По легенде, с помощью укуса ядовитой змеи. С ее смертью закончилась эпоха независимого Египта. Страна стала римской провинцией и оставалась ею почти 700 лет. Под властью Рима, а потом Византии, в Египет пришло христианство. Его принес по преданию святой Марк, один из четырех евангелистов. Он основал христианскую общину в Александрии около 42 года нашей эры. Потомки этих первых христиан живут в Египте и сегодня. Их называют коптами. Копты составляют примерно 10% населения современного Египта. Это одна из самых больших христианских общин на Ближнем Востоке. Прошли века. Рим сменился Византией. А потом, в середине VII века, в Египет пришла сила, которая изменила его навсегда. В 641 году нашей эры в страну вошли арабы. Полководец Амр ибн Аль-Ас, сподвижник пророка Мухаммеда, почти без боя взял страну. Византия уже была ослаблена, а местное население устало от ее налогов и религиозных споров. Арабы основали новый город у входа в дельту Нила. Сначала он назывался Фустат. Со временем он разросся, и рядом с ним появились новые кварталы. Около 969 года Фатимидская династия основала рядом с Фустатом новую столицу — Аль-Кахиру, что в переводе означает «победоносная». Европейцы стали произносить это как «Каир». С этого момента Каир становится одним из самых важных городов исламского мира. Здесь был построен университет Аль-Асхар. Это случилось в 970 году. Аль-Асхар до сих пор считается старейшим, непрерывно действующим университетом на планете и главным центром суннитского богословия. Египет становится арабским по языку и мусульманским по вере. Но что важно, египтяне никуда не делись. Они не были вытеснены или истреблены. Они постепенно приняли арабский язык и ислам, но сохранили свои традиции, свою кухню, свой нрав, свою связь с Нилом. Современный египтянин — это прямой потомок тех, кто строил пирамиды и молился в Карнаке. Теперь переместимся еще на 5 столетий вперед. В эпоху, которую в Европе называют временем крестовых походов. В 1171 году к власти в Египте пришел полководец курдского происхождения по имени Салах ад-Дин. В Европе его знают как Саладина. Он положил конец правлению фатимидов, основал династию аюбидов и возглавил борьбу с крестоносцами, которые тогда владели Иерусалимом. В 1187 году в битве при Хаттине Саладин разгромил армию крестоносцев и вскоре отбил у них Иерусалим. Его уважали даже враги. Европейские рыцари считали его образцом благородства и мудрости. В самом Каире Саладин построил знаменитую цитадель, которая возвышается над городом и сегодня. После аюбидов в 1250 году в Египте произошло необычное событие. К власти пришли мамлюки. Это были воины-рабы, которых с детства воспитывали для войны. Их привозили с Кавказа, из тюркских степей, с Балкан. И именно они, бывшие рабы, стали правящей элитой страны на целых 2,5 века. Мамлюки остановили монголов. В 1260 году в битве при Айн-Джалуте в Палестине мамлюкская армия под командованием султана Кутуза и его полководца Бейбарса нанесла монголам первое серьезное поражение. Это изменило ход истории всего Ближнего Востока. Мамлюки правили Египтом и строили в Каире великолепные мечети, медресе, караван-сараи, старый исламский Каир — с узкими улочками, медными лавками, мечетями с высокими минаретами, Это во многом наследие мамлюков. Если вы пойдете в район Хан-эль-Халили в Каире, вы попадете именно туда, в ту эпоху. Но история движется, и на горизонте появились новые завоеватели. В 1517 году Египет был завоеван Османской империей. 3 века он был турецкой провинцией. Мамлюки остались в стране как военная знать, но высшей властью уже распоряжался Стамбул. А в 1798 году в Египет пришел Наполеон Бонапарт. Французы хотели отрезать Англию от Индии и взять под контроль этот стратегический регион. Наполеон привел с собой армию и, что особенно важно, 167 ученых, художников, инженеров. Они составили грандиозный труд под названием «Описание Египта», в котором впервые попытались научно изучить страну. Именно во время этой экспедиции был найден Розетский камень. Плита с текстом на 3 языках, которая потом позволила французскому ученому Жану Франсуа Шампальону расшифровать древнеегипетские иероглифы. Это произошло в 1822 году и стало рождением современной египтологии. Французы продержались в Египте недолго. Англичане и османы выбили их оттуда уже через 3 года. Но Египет после этого уже не был прежним. В страну пришел ветер перемен. Из этого ветра родился по-настоящему современный Египет. И у него было имя. Мухаммед Али, албанский офицер на османской службе. В 1805 году он стал правителем Египта. И именно его многие считают основателем современной египетской государственности. Мухаммед Али начал масштабные реформы. Он создал регулярную армию, построил флот, открыл школы, послал египетских студентов учиться в Европу. Он начал строить хлопковые плантации и фабрики. Он хотел превратить Египет в могучее государство, почти независимое от Стамбула. И во многом ему это удалось. Его наследники продолжили реформы. При его внуке Хедиве Исмаиле в 1869 году был открыт Суэцкий канал. Это был проект, изменивший мировую торговлю. Канал соединил Средиземное и Красное моря. Путь из Европы в Индию сократился на 1000 километров. На открытие канала приехали монархи со всей Европы. Для этого случая итальянский композитор Джузеппе Верди даже написал оперу «Аида», действие которой разворачивается в Древнем Египте. Но строительство канала и другие амбициозные проекты разорили страну. Египет влез в огромные долги перед европейскими банками, и в 1882 году под предлогом защиты своих финансовых интересов в страну вошли британские войска. Формально Египет оставался частью Османской империи и имел своего хедива. Но фактически страной управляли англичане. Это продолжалось десятилетиями. А теперь перенесемся в 20 век. В век, когда Египет, наконец, становится самостоятельным. После Первой мировой войны по стране прокатилась волна национального движения. В 1922 году Британия формально признала независимость Египта. Но британские войска остались в зоне Суэцкого канала. Королем стал Фуад I, а потом его сын Фарук. Король Фарук правил во времена Второй мировой войны и после нее. Его двор славился роскошью, а страна жила в бедности. Армия египтян потерпела поражение в войне с только что созданным государством Израиль в 1948 году. Это было глубокое унижение. И вот 23 июля 1952 года группа молодых офицеров совершила революцию. Ее возглавил подполковник по имени Гамаль Абдель Насер. Король Фарук был низложен и отправлен в изгнание. Египет стал республикой. Насер стал президентом в 1956 году. Он был харизматичным лидером, мечтавшим об объединении арабского мира. В том же году он национализировал Суэцкий канал, который до этого принадлежал англо-французской компании. В ответ Великобритания, Франция и Израиль вторглись в Египет. Этот конфликт известен как Суэцкий кризис. Но под давлением Соединенных Штатов Америки и Советского Союза агрессоры отступили. Для арабского мира это стало огромной политической победой. Насер превратился в героя. Он построил Асуанскую высотную плотину — гигантское гидротехническое сооружение на Ниле, которое дало Египту электричество и защитило страну от наводнений. Плотина строилась с помощью Советского Союза и была закончена в 1970 году. Ради ее строительства пришлось перенести храм Абу-Симбел. Знаменитые колоссы Рамсеса II аккуратно распилили и собрали заново на новом месте, выше уровня водохранилища. Это была международная операция, в которой участвовали десятки стран. Но Насер проиграл шестидневную войну в июне 1967 года. Израиль разгромил арабские армии за неделю и захватил Синайский полуостров. Для Египта это было потрясение. Через три года, в 1970 году, Насер умер от сердечного приступа. Его провожали миллионы людей. А теперь поговорим о том, кто пришел после Насера, и о том, как Египет попытался изменить отношения со своим главным противником. После Насера президентом стал Анвар Садат. Он был совсем другим человеком. В октябре 1973 года египетская армия перешла Суэцкий канал и неожиданной атакой нанесла удар по израильским позициям на Синае. Война началась в день еврейского праздника Йом-Кипур. Для египтян она и сегодня остается символом восстановленной чести. В Каире есть целый музей, посвященный этой войне. Хотя в военном плане итоги были неоднозначны, Садат добился своей политической цели, сел за стол переговоров с позиции силы. И он совершил неслыханный шаг. В 1977 году он прилетел в Иерусалим и выступил в израильском парламенте. Это был исторический момент. Впервые арабский лидер приехал в Израиль. А в 1979 году в американском городке Кэмп-Дэвид был подписан мирный договор между Египтом и Израилем. Синайский полуостров вернули Египту. За этот мир Садат заплатил жизнью. 6 октября 1981 года, прямо во время военного парада в честь годовщины войны, его застрелили радикалы. На трибуне в тот день находился его вице-президент Хосни Мубарак. Именно Мубарак и стал новым президентом. Мубарак правил 30 лет. С 1981 по 2011 год. При нем Египет развивал туризм, строил курорты на Красном море, включая и Хургаду, и Шарм-эш-Шейх. Именно в 80-е и 90-е годы 20 века маленькая рыбацкая деревушка Хургада превратилась в международный курорт. При Мубараке в страну хлынули туристы со всего мира, и туризм стал одним из главных источников дохода. Но власть Мубарака была жесткой, оппозиция подавлялась, коррупция расцветала, а молодежь не видела перспектив. Разрыв между богатыми и бедными увеличивался. Страна копила недовольство. И 30 лет этой стабильности закончились неожиданно и очень громко. 25 января 2011 года на площади Тахрир в центре Каира собрались тысячи людей. Это был день египетской революции. Вдохновленные событиями в соседнем Тунисе, молодые египтяне вышли на улицы с требованием перемен. 18 дней площадь Тахрир была сердцем протеста. Туда шли студенты, интеллигенция, рабочие, верующие, светские. 11 февраля Мубарак ушел в отставку. Его впоследствии судили. Но революция не принесла быстрого счастья. На выборах победил кандидат от движения «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси. Он правил всего год и оказался не готов к управлению огромной страной. Его политика вызвала раскол в обществе. Летом 2013 года миллионы людей снова вышли на улицы, требуя его отставки. Армия под командованием министра обороны фельдмаршала Абдель-Фатаха ас-Сиси отстранила Мурси от власти. В 2014 году ас-Сиси был избран президентом Египта. Он остается у власти и сегодня. Что же Египет представляет собой сегодня? Давайте посмотрим на него глазами не историка, а путешественника. Современный Египет — это страна с населением более 105 миллионов человек. Это самая населенная арабская страна и одна из самых крупных стран Африки. Почти половина населения моложе 25 лет. Это дает Египту огромный потенциал, но и огромные вызовы. Президент ас-Сиси начал несколько грандиозных проектов. Один из них — новая административная столица. Это город, который строится в пустыне примерно в 45 километрах к востоку от Каира. Туда постепенно переносятся министерства, парламент, президентская администрация. Там уже построен самый высокий небоскреб Африки. Цель проекта — разгрузить перенаселенный Каир и создать современный деловой центр. Параллельно расширен Суэцкий канал. В 2015 году была открыта новая параллельная ветка, которая позволяет судам проходить в обе стороны одновременно. Это увеличило доходы Египта от транзита. А еще в последние годы, после почти двух десятилетий строительства, начал принимать посетителей Большой египетский музей рядом с пирамидами Гизы. Он стал крупнейшим в мире музеем, посвященным одной цивилизации. В нем выставлены десятки тысяч экспонатов, включая всю коллекцию гробницы Тутанхамона, впервые в полном объеме. Но у страны есть и трудности. Экономика переживает нестабильность. Курс египетского фунта несколько раз падал. Цены на продукты и топливо растут. Молодежь ищет работу и часто уезжает в страны Персидского залива. Туризм то взлетает, то проседает, в зависимости от мировой обстановки. Войны, конфликты на Ближнем Востоке, колебания курса — все это отражается на жизни простого египтянина. И все-таки страна живет. Улицы Каира гудят с утра до ночи. По Нилу плывут лодки и круизные теплоходы. В Луксоре над храмами каждое утро встает такое же солнце, что и 3000 лет назад. А в Хургаде открываются все новые отели. Кстати, о Хургаде. О той части Египта, куда, скорее всего, и летит большинство туристов. Хургада — это совсем другой Египет. Это молодой город. Еще в середине 20 века тут была маленькая рыбацкая деревня. Сегодня Хургада — один из главных курортов Красного моря. В ней живут и работают сотни тысяч человек, многие из которых приехали из разных уголков страны — из Каира, из долины Нила, из Верхнего Египта. Хургада показывает вам Египет, обращенный к миру. Здесь не так часто услышишь древние предания, зато почти все говорят на английском, многие — на русском, немецком, итальянском. Здесь отели, дайвинг-центры, рынки сувениров, кальяны на набережной. Это тоже настоящий Египет, просто его современное туристическое лицо. Красное море у берегов Хургады — одно из самых богатых живыми кораллами мест в мире. Температура воды позволяет купаться почти круглый год. В окрестностях — пустыня, в которую можно отправиться на джип-сафари или на верблюдах, а в нескольких часах езды на запад — древний Луксор. То есть Хургада — это идеальная база. Утром вы плаваете с рыбами над коралловым рифом, а через день едете в долину царей, где 1500 лет до нашей эры хоронили фараонов. Но отели и пляжи — это только декорация. Главное в любой стране — это ее люди. И в Египте особенно. Чтобы понять египтян, важно запомнить одно слово — «иншалла», что в переводе с арабского означает «если на то будет воля Божья». Это слово вы услышите сотни раз. Встречаемся в 8? Иншалла. Машина будет готова завтра? Иншалла. Это не отговорка. Это мировоззрение. Египтянин привык к тому, что судьба в руках Бога, и планы человека — лишь намерение. Другое важное слово — «маалёш». Оно означает что-то вроде «ничего страшного», «да ладно, не переживай». Если вам наступили на ногу — «маалёш». Если автобус опоздал на час — «маалёш». Если случилась какая-то мелкая неурядица — «маалёш». Египтяне удивительно терпеливы к мелочам жизни. Это черта народа, который видел всё — и нашествие, и чуму, и великих правителей, и революции. Они знают, что жизнь продолжается. Ислам в Египте — это не только религия, но и ритм дня. 5 раз в сутки с минаретов звучит призыв к молитве. Пятница — главный день недели, когда семьи собираются вместе. Рамадан — месяц поста, когда весь уклад жизни меняется. Днём улицы почти пустеют, а после заката оживают и шумят до утра. Это невероятно красивое время, если вы попадёте в страну именно тогда. При этом в Египте очень сильна традиция гостеприимства. Гость — это человек от Бога. Вам могут налить чай с мятой в самой маленькой лавке. Вас могут пригласить на свадьбу, если вы просто проходили мимо. Вас будут спрашивать, откуда вы, и радоваться вашему ответу. И да, на рынках нужно торговаться. Это не обман, а часть игры. Продавец обидится, если вы не торгуетесь. Торг — это форма общения, даже дружбы. Семья для египтянина — это всё. Дети живут с родителями часто до самой свадьбы. Старших уважают безоговорочно. Соседи знают друг друга. В деревнях до сих пор многое решается советом старейшин. В городах это уже не так. Но родственные связи остаются невероятно крепкими. Вот, пожалуй, и всё, что стоит знать, прежде чем сделать первый шаг по египетской земле. От первых общин на берегах Нила, от фараонов и пирамид, через греков и римлян, через арабов и турок, через Саладина и мамлюков, через Наполеона и англичан, через Нассера и Садата, через Тахрир и новую столицу до сегодняшнего дня. 5 тысячелетий истории на узкой полосе вдоль Великой реки. И всё это вы сможете почувствовать, просто гуляя по улицам Каира, или стоя у подножия пирамиды в Гизе, или смотря на закат над Нилом в Луксоре, или плавая в прозрачной воде Красного моря в Хургаде. Египет — это не музей. Египет — это живой народ, который несёт в себе память о фараонах, о Клеопатре, о Саладине, о Мухаммеде Али, о революции на Тахрире. Когда местный житель улыбается вам и говорит «Велком ту Иджипт», за этими словами стоит 5 тысяч лет. И это может быть главное, что стоит понять, приезжая сюда впервые. Пусть ваша поездка будет счастливой. Пусть Нил примет вас. Пусть пустыня подарит тишину, а древние камни — трепет. И, конечно, иншалла, вы вернётесь сюда снова, потому что Египет — это та страна, которую невозможно увидеть за один раз.
Этот рассказ подготовлен для вас сервисом allbot.ru. Продукты, программы и обучение на основе искусственного интеллекта. Сделано с любовью. Счастливой вам дороги!